Основатель платформы культурных инициатив «Лампово» Александр Дмитриев уже в нашей студии. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, Елена.
Сначала давайте начнем с того, что такое кальмиусская группа, правда? Потому что не всем это понятно. Расскажите, что это за объединение такое?
Это объединение украинских экспертов, общественных экспертов, не политическое объединение людей, которые связывают свою профессиональную деятельность и вообще свои жизненные интересы с Донбассом, людей, которые родом оттуда и хотят всеми силами содействовать мирному урегулированию и восстановлению суверенитета нашего государства на временно оккупированных территориях.
Так, а теперь, что касается самого исследования. Называется оно так: «Связи с мирными жителями оккупированных территорий. Сохранить нельзя, утратить без запятых». Как проводилось это исследование?
Это исследование проводилось во всех макрорегионах Украины, включало в себя 12 фокус-групп. Исследование проводилось украинским филиалом международной социологической компании GFK. Исследование проводилось специалистами, и выборка в фокус-группах, то есть подбор участников фокус-групп, отображал полувозрастную структуру нашего общества, отображало территориальное распределение. И что самое важное, что нам было очень важно для чистоты, научной чистоты, это то, что определенная часть респондентов, опрошенных в рамках фокус-групповых исследований, так или иначе бывала на Донбассе, либо их коллеги, друзья, члены семьи были на Донбассе, то есть они имели непосредственный опыт общения и коммуникации с жителями этого региона.
Какие вопросы задавали?
Вопросы задавались очень разные. Один из блоков было отношение к компромиссам, которое рассматривается сейчас в общем дискурсе, компромиссам, на которые может пойти украинское государство для мирного урегулирования. Задавались вопросы о том, что вообще понимается под мирным урегулированием, под Минскими соглашениями, под особливым статусом укрепленных районов Донеччины и Луганщины, как понимают это люди, и что самое главное, как они воспринимают свои связи с мирными жителями, подчеркну, с мирными и только мирными жителями этих территорий, какие стереотипы взаимные существуют о жителях этих территорий, о крае в целом, образовалась или не образовалась ли социальная дистанция. Вот вы вначале сказали, что наше исследование не дает однозначного ответа, где поставить запятую, но я с вами не согласен, потому что к нашей радости во всех фокус-группах большинство респондентов все-таки выступают за сохранение таких вот связей, и это очень радует. Вот этого вот барьера, который мог бы образоваться, пока не существует, и вот как раз это такая база для того, чтобы дальше развивать мосты, а не строить барьеры.
Большинство, но не 100%, правильно? Поэтому
да,
запятая,
безусловно,
она такая весьма призрачная, потому что ситуация-то продолжается, она длится во времени, и связи с оккупированными территориями межличностные, в том числе, слабеют, или я ошибаюсь?
Да, вы абсолютно правы, и здесь одна задача, одна из общих задач не только для нашей группы, но и для всех, кто так или иначе хочет содействовать этому процессу, как раз эти связи усиливать и поддерживать. И здесь роль общества, причем не только активная часть общества, не только общественных организаций, активистов, определяющая, потому что возлагать только на государственные институции, на государственные органы лидерство в этом процессе, в очень таком сенситивном процессе, в сенситивной проблеме, этого мало для позитивного для нашей страны решения этого вопроса.
А что касается стереотипов, больная тема, хотела бы узнать, какие стереотипы существуют до сих пор? Какие были в 2014-м, я примерно знаю.
В принципе, большинство из этих стереотипов касаются так или иначе экономического, хозяйственного уклада отношений. Это стереотипы об индустриальном, исключительно индустриальном районе, регионе. Это стереотипы о индустриальном, пролетарском характере культуры. Стереотипы о том, что какого-то культурного, этнического компонента на Донбассе никогда не было и нет, хотя и в сети, и в социальных сетях, в частности, много есть фотографий, например, про то, как в вышиванках, в шароварах с украинскими песнями святкували якісь свята на Луганщині ще в 50-60-х роках.
А что еще мне интересно в этом исследовании? Не просто как сейчас относятся к связям, а как будет дальше? То есть до сих пор мы не знаем в Украине, по большому счету, что мы будем делать, если мы вернем территории. То есть когда мы вернем территории, скажем так. То есть что мы будем делать там? Как быть с людьми, которые побывали под воздействием пропаганды российской, мощнейшей воздействием пропаганды российской, которые в течение уже достаточно долгого периода времени находились в некой иной политической, ну и, в общем-то, культурной, наверное, реальности, правда же? Может ли ваше исследование дать хотя бы намек ответа на этот вопрос?
Я с оптимизмом хочу сказать, что частично да, хотя это только первое базовое фокус-групповое исследование, нас еще ждет 3 волны более точных инструментальных социологических опросов, в процессе которого мы будем формировать вот как раз те подходы, которые позволят дать ответ украинскому обществу, что нужно будет сделать после того, как мы вернем эти территории. Но вот в частности в этом исследовании мы тестировали ответную реакцию людей о вопросе, например, амнистии и о вопросе, должны ли те люди, которые сегодня работают в органах врядувания, во властных органах на оккупированной территории, должны ли они потом занимать такие должности. И если по поводу амнистии, в принципе, позиция однозначная.
Какая?
Амнистия может проводиться только для тех людей, для тех участников невооруженных, вооруженных формирований, которые не принимали участие в насилии, не скоювали, не совершали особо опасных и особо тяжких и тяжких преступлений, то позиция относительно людей, которые просто работают, ну, например, в бывших структурах областных администраций, очень и очень разная. Люди высказывали, что для каждой категории должна быть своя интересная процедура. Для тех, кто, например, нарушил присягу, тем депутатам, которые сначала давали присягу Украине, а затем пришли работать на оккупированной территории, то, безусловно, запретить занятие подобных должностей. А рядовым звеньям, грубо говоря, средним звеньям, обычным чиновникам, работникам образования, работникам медицины, все-таки позволить дальше жить и развиваться, поскольку люди действительно воспринимают эту категорию населения на оккупированной территории как своеобразных заложников ситуации. Но интересно, что некоторые респонденты высказывали, как по мне, очень изумительно точное замечание о том, что надо продумать отдельный механизм для работников образования, которые так или иначе ретранслировали элементы российской пропаганды или элементы официальной государственной идеологии на оккупированных территориях. Потому что здесь существует волевой компонент, ну, например, учителя обществознания, истории, культурологии, преподаватели и так далее. И это создает нам такую себе базу для дальнейших уже конструирований и для дальнейшего проектирования дизайна, что делать после реинтеграции.
Слушайте,
после
у вас
возвращения.
У вас достаточно, я удивлена тем, что у вас достаточно позитивные результаты на самом деле вашего исследования, потому что то, что я вижу, ну, в частности, в соцсетях, в которых большинство из нас в некотором смысле проживает, да, более радикальные настроения вижу я, например. Ну, люди, к примеру, определяют как коллаборантов буквально всех, кто там живет. Ну, я не знаю, даже уборщицу в администрации Захарченко, например, называют коллаборантом, да. А не происходит ли это, на ваш взгляд, еще и потому, что мы внутри не определились пока? Кого, как мы называем?
Безусловно,
да?
Для этого, возможно, для этого процесса определения здесь должен быть какой-то провайдер, и пока единственным провайдером в этом процессе является профильное министерство, но пока у профильного министерства не хватает не только возможности, но и ресурсов для того, чтобы этот диалог вести.
Ну, о профильном министерстве и его ресурсах я бы не хотела говорить, поскольку вы представляете все-таки платформу культурных инициатив, да? Давайте немножко о межличностных, культурных каких-то связях. Вы говорите о том, что нужно поддерживать эти связи. А как реально их поддерживать, если большинство из нас, выехавших с тех территорий, просто не могут теперь туда въехать?
Ну, благо, глобализация позволяет иметь какие-то коммуникации, например, посредством интернета.
Дистанционные, вы имеете?
Да, дистанционно.
То есть продолжать то, что мы и делаем, собственно говоря.
Да, давать возможность людям, которые там остались в заложниках в таком положении, понимать, что происходит на так называемой большой Украине. Собственно говоря, таким дистанционным методом мы уже начали получать какие-то ответные реакции на наши исследования от жителей как раз Донецка и Луганска.
Да, и какие?
очень было интересно жителям Донецка и Луганска узнать, как бы респонденты фокус-групп реагировали, отвечали на вопросы, а что вы знаете о современной бытовой жизни в том же Донецке и Луганске, о культурной жизни, каких-то происходящих событиях и так далее. Причем не обязательно с каким-то политическим окрасом. Вот в середине февраля, например, на контролируемой территории Донеччины и на неподконтрольной выпал одинаковый такой оранжево-коричневый снег из-за атмосферных примесей, что еще раз показывает, что, видите, это все настолько условные границы линии размежевания. Для природы они не имеют никакого значения. Вот, наверное, они не должны иметь никакого значения и для нас.
А реакция была разная, заметьте.
Ну, реакция всегда разная, потому что общество спектрально настроено. Мы получим абсолютно разные реакции в любой фокус-группе или в любой общности, в том числе в социальных
сетях.
Реакцию
на снег, я говорю. Я просто вспоминаю, да, реакцию на снег в тех же самых соцсетях, группах людей, которые объединились, находятся на оккупированной территории, да, и реакцию на нашей территории. У нас как-то так это спокойно восприняли, ну, то есть вообще особо не заметили этот оранжевый снег. Сфотографировали и хорошо, и обсудили. А там, значит, была целая история с тем, что украинцы травят и все такое прочее, химическое оружие.
Ну, вы же должны понимать, что эти истории, они определенным образом инструментальны и манипулятивны. То есть они не рождаются сами по себе.
Так вот я и пытаюсь понять, как можно будет говорить нам друг с другом, когда мы 4 года, а уже 5, да, будет там, не знаю, или сколько будет. Вот мы же не знаем, сколько это будет. Когда мы живем в разных реальностях. И уже нам все сложнее услышать друг друга, согласитесь. Если человек сюда не выезжает, да, и мы туда не ездим.
Наверное, у вас просто не очень хороший опыт коммуникации.
Наверное.
У меня, например, совсем другой, и он позволяет с позитивом смотреть на общее будущее. И это же, собственно говоря, показали наши социсследования, и мы
вот
очень рады, что у нас есть научное обоснование.
Да. В третьей реальности нахожу. Так, вы сказали, что это первый шаг из целого цикла, да, исследований. Что вы дальше планируете? Вы будете мониторить те же самые вопросы, но в динамике? Или вы хотите получить ответы на другие еще вопросы?
Если фокус-групповое исследование — это больше выявление, идентификация проблемных точек, проблемных зон, без, грубо говоря, репрезентативного среза по процентам поддержки, например, отдельных параметров Минских соглашений, то теперь мы как раз получим четкие верифицированные данные, объективные, поддерживают ли те или иные параметры Минских соглашений. А есть ли поддержка предоставлению русскому языку статуса официального на этих территориях? Есть ли поддержка каких-то особых отношений этих территорий с Российской Федерацией? Но опять-таки для того, чтобы эти данные были наиболее объективными, возможно, тем людям, которые запускают в общественный дискурс те или иные параметры компромиссов, необходимо четко детализировать. К сожалению, когда мы спрашивали людей, что, по-вашему, может быть особенным статусом, никто из респондентов не сформулировал более или менее комплексного ответа. Многие воспринимают, например, особый статус как децентрализационные какие-то элементы, то есть называют те или иные льготные режимы, режимы налогообложения, например, режимы распределения средств, которые свойственны децентрализации. То есть, по сути, большая часть респондентов понимает под особым статусом то, что уже сейчас получают громады на территории Украины. Тогда определенная группа считает особый статус чем-то аналогичным автономности, автономной республики Крым. Но здесь тоже стоит отметить, что даже респондент в Донецкой области отметила, что предоставление особого статуса по аналогии с Крымом может даже угрожать еще большему отторжению этих территорий.
Тогда уже буквально на полминутки ваш ответ на последний мой вопрос. Подобные исследования были бы очень полезны для разработки дальнейшей стратегии реинтеграции этих территорий. Правда же? Их кто-то, кроме вас, увидел, их кто-то хотя бы прочитал из политиков, из профильного комитета, допустим, Верховной Рады.
Насколько мы знаем, сейчас изучается и министерствами, и депутатскими группами, которые так или иначе аффилированы с Донбассом. Будем надеяться, что дальнейшие наши наработки дополнят эти материалы, и вместе, и только вместе мы сможем это сделать, разработать как раз системную и комплексную политику в сфере.
Спасибо большое.
Спасибо.
Напомню,
вам.
Александр Дмитриев, основатель платформы культурных инициатив «Лампово». Пытались мы ответить на вопрос в связи с мирными жителями оккупированных территорий. Сохранить нельзя, утратить. Поставьте запятую там, где вы считаете нужным.